Я прочитаю из Деяний апостолов, 9 главы, часть 6 стиха. «Он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать?» Вы помните, друзья, кто это был? Это был Саул. Это был человек, которого, можно сказать, сильный, такой особый сосуд для ловли человеков. Господь его так сделал. Он ловил когда-то христиан для того, чтобы влачить их в суды, в тюрьмы. А потом Господь его остановил. И интересно, что мы здесь встречаем. Его встреча, она была необычной. Он пришел в страх, в ужас, трепет перед Богом. И это, в общем-то, естественно. Не всех так вот Господь останавливал. Мы знаем, очень много встреч было в жизни людей, когда Господь встречался с ними. Они не в страхе, в трепете уходили. Наоборот, с радостью, с ликованием уходили от Него. Кому-то Господь прощал грехи. А кто-то уходил с печалью, потому что не принял совета Христа. Вообще встреча со Христом, она производит обязательно какие-то действия. Или в положительную, или в отрицательную сторону. Вы помните, когда привели женщину к Иисусу Христу, и говорят, вот по закону надо побить ее камнями. Но я не буду всего говорить, только вот результат. Она получила освобождение, радость, а они ушли, обличаемые совестью. Интересно, что апостол Павел, в то время вот Саул, когда встретился со Христом, у него сразу же возник вопрос Господу. «Господи, что повелишь мне делать?» Причем слово «повелишь» – это не просто «что желаешь, чтобы я делал», а «что ты хочешь мне повелить?» То есть повеление – это как приказ. «Что ты хочешь мне повелить делать?» Я думаю, что у многих из нас эти вопросы возникали, когда мы или сразу после обращения, или после задумывались вообще, для чего нас Господь призвал. Какой смысл или какую цель Господь положил для того, чтобы я мог где-то проявиться, быть полезным. Или мы просто довольствуемся тем, что Господь нас спас, что нас помиловал. Нам очень приятно слово, где Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». И многие так и на этом и успокаиваются. Господь снял бремя греха, дал мир, покой, и как хорошо нам. Но ведь дальше что написано? «Возьмите иго мое на себя». А для чего нужно иго? Что это такое? Иго – это не для развлечения. Иго куда впрягали, скажем, двоих быков, ярмо по-другому развучить. Сейчас это не применяется, и, может быть, трудно понять, что это. Но это для того, чтобы работал, для того, чтобы что-то делал. И вот Господь приглашает, говорит: «Возьмите иго мое на себя». То есть приглашает нас к труду, к служению. И вот это уже не всегда нам бывает приятно. Успокоиться, придите, я успокою вас, это хорошо. А вот взять иго, покориться Богу, это не всегда хорошо. Нам приятно, когда Господь говорит нам, как вот мы читаем пророка Иеремии: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Это как признание любви. Господь признается нам в любви. И нам очень приятно, когда Господь говорит, что так возлюбил Он мир, так возлюбил каждого из нас, что отдал Сына Своего. Чтобы мы подумали о девице, которой было бы сделано предложение любящим молодым человеком, она это понимает, и она бы сказала так: «Я принимаю твое предложение, мне приятно, что ты меня любишь, что ты обо мне заботиться будешь, что ты будешь теперь со мною, но я не могу тебе сказать, что я буду принадлежать тебе всецело». Что бы мы подумали? У меня есть свои интересы, у меня есть свое время. Да, я не против, что где-то мы будем и вместе, может быть, в свободное время, может быть, остатки времени для тебя. А так, в общем-то, у меня есть мои личные интересы. Я думаю, что брак бы, наверное, не состоялся. А как часто бывает у нас? Господь нам предлагает и любовь свою, и заботу, все заботы возложите на меня, и успокоит нас, и простит, и благословит, и помощь нашей защиты. Нам так приятно читать эти места, и мы так радуемся, когда читаем их, находим для себя утешение. Но мы должны понимать, что Господь тоже на что-то претендует, тоже что-то хочет. «Не вы меня избрали», Он говорит, «а я вас избрал». Но, братья, предложили поделиться, как в моей жизни Господь призвал на труд, и какие были переживания. Может быть, для кого-то это уже не ново, для кого-то оно будет каким-то опытом в поддержку тех мыслей, которые у каждого из нас могут быть. Не все мы одинаковы по складу, не все мы энергичны, и бывает так, что чаще всего мы говорим, «да я не способен». У меня нет каких-то особых дарований, у меня нет мудрости, может быть, или еще что-то. Господу не это надо. Апостол Павел говорит, что сила моя совершается в немощи. Богу нужны немощные, ничего не значащие, ничего не умеющие, даже так скажу, не мудрые. Ведь таких Господь избрал. Почему таких избирает? Да чтобы они не хвалились, чтобы хвалились Господом. И поэтому, если у нас сегодня такие тормоза внутри, кто я такой? Я ничего не умею, я не способен, я двух слов связать не могу. Вот таких Господь и ищет. И если уже Он призывает, то Он и пошлет. Помните, есть место, что кто служит на свое содержание из воинов? То есть, если Господь призывает, то Он и обеспечит, и все оружием Божьим, и силой Духа Святого. Но нам нужно решиться, нам нужно довериться Богу. В моей жизни было так, что я тоже желал как-то быть угодным Богу и что-то делать. И вспоминаю, когда впервые для меня пришла мысль о том, чтобы как-то проявить себя в работе издательства «Христианин». Это было еще в 1974 году, мне тогда 17 лет было или около этого. А в связи с чем возникла эта мысль, мы получили сообщение о том, что издательская точка, это была первая арестована в Латвии. Мы только привыкли или только порадовались тому, что поступать стала литература. Ведь до этого все песни переписывали, не так, как сейчас, на ксероксе, сразу раз, и ноты, и слова. А тогда и ноты переписывали. И слова переписывали, сборнички делали специально песен. И Евангелие переписывали. Я помню, когда в подростковом возрасте мне подарили Евангелие, даже не полное Евангелие. Там было 4 евангелиста, отпечатанные в издательстве «Христианин». Как это было приятно и радостно иметь слово печатное. И когда арестовали первую точку, тогда у меня появилась такая мысль, бы мне занять их место. Впереди была армия. Во время службы в армии Господь особенно побуждал меня к тому, чтобы я думал об этом, молился, переживал, что делать буду в церкви. Тем более у нас как раз произошло разделение в то время, когда я был в армии. В основном братья-проповедники, служители, они зарегистрировались. А в той половине, где мои были все тоже родственники в основном, была молодежь, старушки. Тогда Николай Иванович еще был молодой, его избрали служителем. И в целом-то еще один старичок был, Григорий Филиппович. А так служителей не было, проповедников было мало. И я понимал, что приду домой, мне нужно что-то делать. Что делать, я не знал. И об этом я молился, переживал. И скажу, друзья, с этого начинается, наверное, наше избрание, и Господь, когда полагает на сердце что-то, то не сразу что-то делать, а сразу понять, что Господь хочет, чтобы я делал. Я тоже пытался как-то найти в себе какие-то способности или что-то куда применить, в каком направлении работать. Прежде всего, я понимал, братья должны проповедовать. А у меня настолько сложно это было, я не мог и два слова сказать вместе. Особенно если выхожу перед кем-то, я теряюсь. Но тем не менее я старался. Возьму, открою Евангелие. У меня было помещение, в котором я работал в армии. зеркало так большое висело. Становлюсь перед зеркалом, прочитаю стих или там отрывок из Писания и пытаюсь какие-то мысли излагать. В общем, долго я мучился и пришел к выводу, что проповедника из меня не получится. Ну а что дальше? Еще до армии я пел уже в хоре, вот, и даже помню, один раз мне дали возможность продирижировать хором одну песню на Пасху. Думаю, ну, буду заниматься, чтобы быть регентом. Немножко читал раньше литературу, связанную, там, самообразованием, в общем, занимался. А тут как раз еще в армии один солдат был, он закончил школу музыкальную на дирижерском курсе, училище. Я за него ухватился, как за соломинку. Я говорю, слушай, научи меня дирижировать. Да я уже и забыл, я так учился. Но все равно я к нему пристал, в общем, не давал ему прохода. Он начал меня учить там сетки, ну что, возможно. Я вспоминал песни и пытался вот перед зеркалом тоже дирижировать, представлять хор, давать кому вступление, кому там еще что-то. И вдруг получаю письмо. У нас прошли курсы фарцистские, дирижерские. И с Ростова было 3 человека на этих курсах. Ну, кто-то бы обрадовался. А мне это как удар по рукам. Я понял, что и регента из меня тоже не получится. Потому что уже есть образованные, способные. Что делать? Я возопил к Богу. Господи, ну вот приду же, время остается немного. Последний год службы. Вот. И знаете, такое ощущение, когда не готовы, допустим, к проповеди. Наверное, братья знают. Тебе говорят, ты будешь проповедовать. И ты начинаешь листать Библию, вспоминать в памяти, как вот. Ну, сразу какая-то идет такая суета, что же делать. И чем ближе время выходить, тем больше переживаешь. Вот и у меня что-то было подобное, когда я понимал, что время подходит к концу, служба моя, а я не знаю, чем я буду заниматься. Что мне делать? Но что я предпринимал? На 2-м году службы я для себя определил день, когда буду находиться в посте. И этот вопрос, он занимал для меня, можно сказать, одно из главных, поэтому больше всего, наверное, молился, что делать, Господи. И во вторник, я помню, вообще не посещал столовую ни утром, ни в обед, ни вечером. Пребывал в посте. И что я заметил, к концу службы, уже перед самой демобилизацией, я вдруг ощутил внутри неузнаваемое такое чувство для меня, прежде как-то не испытывал, какой-то покой. И вот то, что я переживал, так волновался, оно совершенно исчезло. Я себя не узнаю, думаю, что произошло? И так вот в сердце мысль пришла, Господь усмотрит для тебя, что тебе делать. Не переживай. Но что делать? Проповедовать не могу, там, дирижировать не могу. Осталось только, ну, физически что-то поработать. И вот у меня закралась такая мысль. Может быть, Господь хочет, чтобы я поработал в издательстве. А к кому обратиться, с кем поговорить, я совершенно не знал этого. И тем более в то время, если где-то такие, ну, желания будешь кому-то говорить, можно неправильно понять. Заподозрят, кто-то хочет проникнуть туда, в тайны вот эти. И поэтому для меня этот вопрос был совершенно неясен. Как Господь поведет меня? Когда демобилизовался, помню, пришел, я в Подмосковье служил, пришел в собрание в Дедовской церкви и встретился там с Петром Васильевичем Румачком. А он тоже незадолго до этого освободился. Ты подошел к нему, он узнал, что я с Ростова, и говорит, о, я только оттуда. Ты приедешь в Ростов, и там уже будет палатка построена. Потому что как раз вот строили палатку, дело было осенью, ноябрь, конец ноября. Вот. А палатку как строили? Ну, какой-то каркас, там, или оббивали, вот, или брезентом обтягивали. Такие легкие строения, чтобы зимой можно было там укрыться от снега или от дождя. Приезжай домой, уже ее разрушили. Ну, через день или через два. И обстановка была такая, как только что-то воздвигнут, какое-то строение, его сразу же и рушат. Ну, в таких условиях собирались. Ну, а я ожидаю, кто мне что-то предложит, какой труд. В собрание хожу, с молодежью, везде, но стараюсь так сильно не примыкать, чтобы, если вдруг нужно будет кого-то направить, чтобы я мог, ну, уйти спокойно. Но время идет месяц, проходит второй. Было время, когда мне казалось уже, вот сейчас мой вопрос разрешится. Приехал как-то один брат, служитель. Он позвал служителей, там руководящих, и меня. Ночью они были на одной квартире, беседовали. Я думал, ну вот сейчас мой вопрос разрешится. Вот, а в это время с разных домов стали приходить такие сообщения, что его ищут. То есть, видимо, власти обнаружили, что он здесь, в Ростове, и везде ищет. Ну и братья так положили в сердце своем, чтобы, ну, порешили между собой, чтобы я проводил его за город, где-нибудь на попутную машину посадил, ну, чтобы он уехал из Ростова. А он в последний момент это решение изменил. И так вот с сестрой, которой они общались, переговорили, чтобы я проводил его на одну квартиру к неверующей женщине, но сестра родная, вот той сестры, с которой они, в общем, это дело обсудили. Я его проводил в надежде, что он сейчас мне что-то предложит. Он уже был уставший, он говорит, ты сейчас отдохни часок, пока транспорт начнет ходить с утра, а после обеда приедешь ко мне. Я после обеда приезжаю, его нет. Ну как, постучал, не открывает никто. Вечером на собрании сестру встречаю, говорю, вы были у него? Нет, не было. Сейчас пойдем. Приходим туда, постучали? Нет. Но она заходит, там, ну как сестра этой женщины, племянник спит. Она его будет, говорит, а где брат делся? Она его милиция арестовала, приехала. Представьте, друзья, вот какое у меня ощущение. Никто не знал этого места, кроме меня, ну и этой сестры, которая с ним договорилась. И его арестовали. Но, естественно, сразу может пасть подозрение. Для меня такое было сильное переживание, и я просто не знал, что делать. Ждешь одно, ждешь, сейчас вот решится вопрос, ты пойдешь работать где-то, ну, трудиться, и вдруг на тебя может пасть такое подозрение. Ну, слава Господу, Господь миновал этого, или как помиловал, меня это минуло. Вот. Ну, а время идет, мне нужно что-то решать. У меня брат работал на производстве, где я до армии работал, в ателье. И начальник, он каждый день его беспокоит. Но когда придет Сергей работать? Я смотрю, уже месяц, второй пошел. Наверное, я обманулся в своих этих чувствах. Надо все-таки идти работать, надо больше, ближе как-то к церкви, к молодежи. Взял скрипку, стал ходить на сыгровки, вот, на спевки. Ну и только устроился, может быть, месяц не поработал. Ко мне подходит и говорит, ты не хочешь пойти на освобожденный труд, ну, связанный с литературой. И знаете, какая мысль? Ну, где вы раньше были? Я только устроился на работу. Сейчас подать заявление, чтобы уволиться, это практически, ну, ситуация для меня оказалась, ну, безвыходная. Что я должен сказать своему начальнику? Куда я иду? Говорить неправду, я понимаю, что нельзя. Говорить правду, тем более нельзя. Я попадаю в такую тупиковую ситуацию, что я не могу дать ответ. Хотя и ждал вот этого момента. Говорю, знаете что, я не могу вам сейчас дать ответ. Дайте мне 3 дня, я попощусь, помолюсь и потом что-то скажу. В воскресенье вечером мне надо было давать ответ. Ну, а днем мы, молодежь, ездили на посещение, помню, и приезжали, как правило, пораньше, чтобы успеть установить палатку. Палатка в то время уже была такая. Столбы по периметру стоят, вокруг нужно было расставить раскладные такие рамки из целлофана и натянуть брезент. В течение часа это все можно было сделать. Был февраль месяц, вот сильные такие морозы, помню, тоже собрания проходили на неделе под открытым небом. А в воскресенье все-таки, чтобы как-то прикрыть, ставили эту палатку. Ну, мы едем за час раньше на это место. Смотрю, кругом на подступах милиция. И с одной стороны, и там, и с другой. И, в общем-то, мы поняли, что палатку ставить не надо. Вот. Ну, и в этот вечер всех, кто там успел зайти, ну, и кто не зашел во двор, там с улицы взяли, потом на переулках те, кого остановили, всех повезли в отделение милиции. Вот. Ну и на утро нам сначала хотели составили протоколы, хотели осудить на 15 суток, ну, уже было поздно, выходной день, судьи, видимо, отдыхали, и нам дали повестки, мы их не брали, но все равно на следующий день, когда был на работе, приехали, меня с работы арестовали, дали 15 суток. Но я почему так подробно рассказываю, друзья? Дело в том, что я не смог ответить в тот вечер воскресенья ничего, и у меня нечего было отвечать. Я не знал, как мне уйти с работы. Когда я сидел 15 суток, я все эти 15 суток был занят одним вопросом – как мне уйти с работы? Потому что если просто, ну, невозможно уйти. Там, во-первых, 2 недели нужно было отрабатывать. Начальник, он меня еще после школы взял, знает меня вот таким подростком еще. И как-то кривить он очень легко это поймет. Когда я сидел 14 суток, уже 15-е пошли, с вечера заступили дежурные, они на сутки заступают милиции. Они глянули, кто в течение суток, ну, там освобождается, и выпустили. И я ночь не досидел. Глянул еще время, не поздно, было часов 5, наверное, вечера, собрание с 7, я успеваю на собрание. Хотя, в общем-то, понятно было, что идти на собрание – это идти, возможно, на 15 суток. Сегодня иногда люди, и не боясь того, что арестуют, на собрание не ревнуют. Ну, а в то время мы все бежали, ну, по крайней мере, я вот кого знал, вот все бежали на собрание. И я спешу, так уже домой заскочил, переоделся, бегу, и у меня было желание успеть зайти во двор, пока милиция еще не приехала, чуть пораньше. И вот помню, иду, это было на Барковского, слышу, автобус едет по улице. Я добавляю шаг быстрее, чтобы успеть, и только подхожу к калитке, открывается дверь, и мне: молодой человек, идите сюда. И в этот же вечер я попадаю еще раз на 15 суток. И вот когда я второй раз попал на 15 суток, для меня все стало ясно, как я уволюсь с работы. Вот для того, чтобы было понятно, мне нужно было пройти этот, ну, процесс такой. Ну, как уволюсь? Я приду с работы, начальник меня поставит перед условием. Или ты будешь работать, или ты будешь ходить на собрание, сидеть там по 15 суток, кому такие работники нужны. Ну, оно так и получилось. Я уже заранее написал заявление, прихожу, он вызвал меня, в общем, стал ругать, кричать, но решил меня немножко испугать. Но мне это, в общем-то, и надо было. Вот, и он в конце концов задает вопрос: что ты будешь делать? Или будешь работать, или будешь ходить на собрание и сидеть на 15 суток? Я говорю, буду увольняться. Но он этого не ожидал, так немножко смягчил. Ну, друзья, времени немного, я не буду занимать. Я скажу, что для меня это нужен был очень важный момент в жизни, когда я понял, что не просто вот мои желания, как я хочу, а нужно было вот иметь такое понимание в водительстве Божьем. У Бога свои планы, свое время. Он знал, как меня испытать, проверить, как вывести из тупиков. И тогда, когда я понимал, что это рука Божья, что Господь вот двигает моей судьбою, то легко было и потом. Хотя были трудности и потом, но ты понимаешь, что Господь тебя ведет. Я думаю, что вот для нас сегодня, кто, может быть, стоит перед вопросом, что повелишь делать, Господи, я вот ничего не умею делать и не знаю, с чего начинать и как быть. Есть очень хороший такой библейский метод – начать молиться, поститься и ждать от Господа, когда Господь или кого-то пошлет, или изнутри будет, ну, как вот помните, Иеремии написано, огонь его жег так, что он и сказал: не буду более говорить. А потом говорит: ну, не мог. Почему? Потому что Господь такой огонь изнутри зажег, что он не смог молчать. Поэтому пусть Господь благословит нас. Я не буду подробности рассказывать, время немного. А вот такое вот желание, чтобы если кто-то задачен, если кто-то переживает, а кто такой я и почему я должен идти, и должен ли я идти? Молитесь Господу, и Господь пошлет откровение. Вот так вот братья просили поделиться некоторым опытом из личной жизни. Я думаю, что он может кому-то и пригодится. Пусть Господь благословит вас. Аминь.